Сейчас мы продолжим рассматривать тему телесного единства между мужем и женой, а также поговорим о том, что значит освященная половая жизнь.
Несколько практических других вопросов, прежде чем мы подойдем к вопросу о предохранении. Во-первых, половые извращения. Существует ряд половых извращений. И сегодня в мире меркантильной эротики, где везде и повсюду нам предлагается секс во всех четырех цветах. Вот, меркантильной эротики, где продается любовь на кассете. Вы знаете, как продуцируются вот такого рода порнофильмы? Там сняли одну сцену, ее 25 раз повторили, и этот мужик сидит, глаза большие, говорит, вот смотри, как у них получается. Потом тренируется, у него никогда ничего не получается. Ну, камеры не взял с собой, голливудская, понимаешь? Взял бы, 25 раз повторил бы тот же самый сеанс, один раз совершенный, тогда у тебя бы тоже получился видеофильм. Но жизнь – это не видеофильм. Не надо путать вещи. Поэтому порнофильмы вообще не являются никаким стимулом к углубленной, духовной, настоящей любовной жизни. Их надо выкинуть все. Порнофильм никому не дает никакой углубленной половой целостности. Вам надо вместе, в индивидуальном плане, научиться выйти друг на друга. Мы с вами несколько часов об этом говорили. Понять друг друга, начать жить совместно, выйти на свой вариант, так как мы это делаем. Так как делает это Йоханнес и его жена Корнелия, ни один голливудчик никогда не сделает. Они до этого не докатятся. Они не могут, потому что у нас жизнь половая стала нашим секретом. Самым красивым секретом. Нашим секретом. Половые извращения. Тут ряд возможных половых извращений. Во-первых, это мастурбация. Очень распространена. Это аутоэротизм. Я, так сказать, удовлетворяю самого себя. Путем мастурбации, удовлетворяя самого себя, как у женщин, так и у мужчины. Об этом идет очень много речи, потому что в определенном возрастном плане мы все этим занимаемся, более или менее все занимаемся, потому что идет процесс взросления, зачастую мы не знаем, что мы делаем. Потом, когда нам откроют глаза, у нас появляется совесть, и мы начинаем плакать, особенно в христианских кругах. Мастурбация превратилась в такого рода кнут. Я считаю, что в момент взросления, когда юноша или девушка, так сказать, определяет свои половые органы и свою половую способность, и это получается время от времени, в этом нет ничего такого страшного. Ну, когда человек завязался на мастурбации, и он уже не может по-другому, вот тогда мы говорим о грехах. Потому что самоудовлетворение не есть удовлетворение. Я еще не встречал ни одного человека, верующего ли, неверующего ли, который бы мне сказал, вы знаете, в процессе мастурбации я переживаю половое удовлетворение. После того, как сделал, ему всегда плохо. Я сделал, я чувствую себя пустым. Помните наши часики? Когда я удовлетворил себя, и все вылилось в фрустрацию. Тогда я себя не удовлетворил, я себя обманул. И когда я повторяю этот процесс еще и еще раз, еще и еще раз, я в конце концов становлюсь пленом, и тогда моя половая потребность превращается в половую похоть. И тогда я уже пленник. Я эротизирован. Я попал в плен. И этот плен будет определять мою жизнь. Аутоэротизм, мастурбация – это половое извращение. И когда человек этим занимается, он попадает в плен. Гомосексуализм, об этом уже говорили, педофилия – очень распространенный вариант, особенно сегодня на Западе и особенно среди сатанистских кругов, демонических кругов. Это любовь к детям. Человек не может получить никакого полового удовлетворения, как только путем полового сношения с ребенком. Зоофилия или скотоложество – в Библии об этом говорится, мы с вами читали – послание к римлянам, первую главу, где написано, что когда человек не познал Бога, Бог его отдал. Он отдал его на свои же пути удовлетворения. И в конце концов человек бросил, забросил естественное употребление другого пола и начал разжигаться вплоть до того, что разжигаться на зверях, на скоте. Некрофилия с трупами, с родственниками, инцестофилия, садизм и садомазохизм, трансвестизм. Все эти вещи вам по всей разности очень хорошо знакомы. Я хочу остановиться еще на типичной проблеме в наших христианских кругах, на фетишизме. Второзаконие 22, 5. Мы находим интересное место Писания. Там написано, что мужчине нельзя носить женской одежды, и женщине запрещено носить мужскую одежду. Знакомы все с этим текстом. Там написано, что это мерзость перед Богом. И люди обычно не понимают, о чем вообще речь идет. Считают, что тут речь идет о какой-то форме женской или мужской одежды. Вот когда я смотрю на вас, смотрю на девушек, одетых в джемперок, и мужчин, или посмотрю на ваши куртки, они что, не одинаковые? По стилю одинаково шиты, или не так? Или моя рубашка и ваша рубашка, что, по стилю по-другому шита? Не говоря уже о том, что многое другое у нас, ну, 100% одинаково, допустим, носки. Что, ваши носки теперь мужские или женские? Считать, что существует определенная форма одежды, которая типично мужская или типично женская, ну, просто не вписывается ни в какую человеческую логику. Поэтому говорить, что в этом месте Священного Писания, которое в некоторых, в определенных кругах, христианских кругах, ну, является чуть ли не Евангелием. Женщина, одевшая мужские брюки, или брюки, не мужские, а брюки вообще, женские брюки. Такая женщина считается грешницей, вплоть до исключения экскоммуникации из церкви. А почему ее не экскоммуницировали? Потому что одела носки. Да не тоже одинаковые. Или, скажем, трусики. Ведь тоже одинаковые или нет? Тоже ведь штаны. Или это не штаны? А Бог что, их не видит? Что, если я их спрятал под своими брюками, Бог их не заметил, да? Вот шустрый какой. Или спрятал под своей юбкой, а Бог их взял и не заметил. Ведь если это мерзость перед Богом, то мерзость перед Богом никак не спрячешь. Но о чем идет вообще речь? Нам надо понимать еврейский язык. Еврей, когда он говорит, что мужчине или женщине нельзя носить вот этот род одежды или тот род одежды, он никогда не разговаривает в общем. Еврей никогда не скажет «мужчина». Он всегда определяет этого мужчину. В этом смысле разговор идет о женатом мужчине, о мужчине, которому дана возможность жить женщиной, со своей женщиной, своей женой. Значит, мужчина, имеющий право на половые отношения. То же самое и о женщине. Это не просто женщина, а женщина замужняя. Женщина, имеющая право на половое отношение. Так вот, мужчине, имеющему право на половое отношение, сказано, не носи одежды с женщиной. И опять-таки, одежда, не просто одежда в общем, какой-то род одежды, а одежда, находящаяся в употреблении. Значит, мужчина, не носи одежду с женщиной. Сними с женщины одень. А женщина не делает того же самого с мужчиной. О чем идет речь? Речь идет о древней попытке человека, неспособного на нормальное половое удовлетворение, удовлетворить себя. Одевается одежда с другого пола, поношенная одежда. И путем контакта с этим телом человек выходит на удовлетворение своей половой потребности. За это в старом бывшем Советском Союзе сажали. Стащил где-нибудь поношенную одежду, одел ее. У нас в Германии секс-группы, они даже предлагают такую поношенную одежду. Они вам пошлют фотографию женщины, скажем, и ее поношенные трусики с желтыми полосками в них, чтобы действительно были поношенными. И потом мужчина одевает и получает определенное половое удовлетворение. Вы смеетесь, так она есть. Тут разговор идет о том, что Бог такого рода извращение полового отношения и сношения запрещает. Это мерзость перед Богом, потому что акт полового сношения – это самый святой акт. Нельзя извращать половой акт таким путем. Это грех перед Богом. Это мерзость перед Богом. Поэтому не надо путать вещи. Когда женщина купила себе брюки женские в магазине и одела их, то эти брюки ничего общего не имеют с фетишизмом. Когда женщина купила себе носочки, то эти носочки ничего общего не имеют с фетишизмом. Когда мужчина купил себе блузку мужскую, то эта блузка ничего общего не имеет с женской блузкой. Ну, конечно, когда мужчина одел себе бюстгальтер, то мы потихоньку начинаем сомневаться в мужественном мужском отношении к одежде. И последнее – это спиритофилия. Очень распространенная форма полового удовлетворения в наше время демонических влияний на людей. Спиритофилия – это половая жизнь, половое сношение со спиритом. А спирит – это бес, это демон. И люди сознательно, мужчины, как и женщины, выходят на контакт с демоническими силами и ищут полового удовлетворения. Между прочим, в сатанизме для того, чтобы человеку посвятиться на служение сатаны, необходимо пережить непосредственное половое сношение с демоном. Обычно идет страшное насилие такого мужчины или женщины на алтаре, которую ставят перед крестом, поставленным на голову, вот, и там различная символика, скажем, там пятизвездная звезда на голове, 666 и так далее. Мы сейчас с вами не проводим тут курс по сатанизму. И человек, посвящающийся демону, он обязательно будет в ритуальном порядке изнасилован. Но ожидается, что после такого, скажем, чисто человеческого насилия, причем действительного насилия, тогда такой человек, женщина или мужчина, ожидает посещения спирита, ожидает посвящения Люцифера. И тогда они переживают, буквальным образом переживают половое сношение с существом невидимым ими. Они чувствуют в себе член женщины, мужчины, чувствуют в себе половой орган. Обычно описывает этот полуорган как страшно холодный. Им больно, им противно. Но вот это противление, эта боль говорит о том, что действительно дух их посетил. Спиритофилия. Очень распространенный вид полового извращения, особенно в современном сатанизме. Последний вопрос в этой области. А можно ли нам предохраняться? Особенно в христианских кругах существует такое понятие, что верующему человеку предохраняться нельзя. Значит, половое сношение – это сношение, направленное на творческий акт. Значит, в результате полового сношения человеку будет подарен человек, родится ребенок. Значит, деторождение является целью полового сношения. Для того, чтобы подтвердить такое мнение, обычно цитируется Псалом 126, 3 стих и далее. И там разговор идет о колчане, который необходимо наполнить. Молитва, говорящая, чтобы колчан мой наполнился стрелами. Значит, было у меня детей столько, сколько даст мне Господь. Потом говорят, слушай, тебе Господь Бог дал колчан. Сколько у тебя детей? 3. Но это плохо. Это очень-очень плохо. И начинают мучить таких верующих. Значит, ты что-то делаешь. Ты предохраняешься. Предохраняться нельзя. Ты грешишь против Бога. Такое понимание полового сношения сводится на то, что половое сношение имеет только одну единственную цель. А это деторождение. Мы с вами читали первое послание к Коринфянам, 7 главу, и там никак разговор не идет о деторождении, разговор идет о должном благорасположении. Разговор идет о чем? Разговор идет об удовлетворении половых потребностей. Ясным путем. Когда мы с вами разговаривали о койтусе, мы сказали, что разговор идет об сношении как таковом. Разговор не идет о том, что сношение, направленное на деторождение, на зачатие, вот такое сношение должно быть у вас в чести. Нет. Разговор идет об сношении как таковом. Оно должно быть у вас в чести. Потому что в результате полового сношения удовлетворяются не только чисто телесные, соматические потребности, но удовлетворяются также и психические, и социальные потребности. Допустим, потребность быть любимой или любимым. Потребность в любви. Потребность в значении. Когда любящий меня человек обдал меня честью с ног до головы, когда он все бросил на одну единственную цель – сделать меня счастливой. Он не ищет своего удовлетворения, не самоудовлетворения, он ищет моего удовлетворения. Это поднимает меня, это невообразимо поднимает меня в глазах любящего меня. Высок ты в глазах моих, любимый мой. Поднимает меня на высоты, на которых жить уже потом легче. Когда разговор заходит о предохранении, о возможности предохранения, мы должны понять, что Библия нам прямого ответа на этот вопрос не дает. Библия нам прямого ответа не дает. Нигде вы не найдете в Библии место Писания, которое говорит: «Ну, дорогой мой, предохраняйся». Вот, я не нахожу такого места Писания. С другой стороны, однако, я не нахожу многих ответов на чисто актуальные темы. Скажем, возможно ли верующему съедать по 5 яблок в день? Вы читали ответ на такой вопрос? Скажите, глупый вопрос. А почему глупый вопрос? Я не нахожу ответов на ряд других вопросов, более актуальных. Библия нигде не учит нас, что Бог хочет воспитать в нас марионетку. Вот Он расписал весь наш день, и Он воспитывает в нас марионетку. Он сказал: делай это. Не будешь делать – накажу. Так Библия вообще о человеке речи не ведет. Библия воспитывает человека к сознательному поведению. Потому что Бог создал в человеке себе прообраз. Он создал партнера. Он воспитывает нас к партнерскому отношению. Он воспитывает в нас всю полноту Божию. Мы читали. Концентрация на внутреннего человека, Ефесянам 3 глава. Концентрация на внутреннего человека дает нам познать глубину, широту и так далее, любви, для того, чтобы в нас выросла вся полнота Бога. Бог ищет восстановить в нас себе собеседника. Он ищет в нас партнера. И Он воспитывает в нас сознательное существо, личность. Безликий человек Богу не нужен. Личность. Поэтому мы и не имеем ответов на многие чисто детальные вопросы жизни, где прямо так и написано: не кури. Ну ясно, если я буду курить, буду травить мой организм, и потом заболею раком, ну разве не понятно, что курить... ну, просто неумно. Скажешь: а я без того, чтобы курить, не могу, потому что мне нужна соска, мне нужна пустышка. Но я понимаю, тебе нужна пустышка не потому, что тебе нужна пустышка, а потому что ты не можешь справиться со своей проблемой. Значит, тебе нужен душепопечитель, а не сигарета. Тебе нужна помощь, а не сигарета. Бог воспитывает нас к сознательному поведению. Библия не учит половому контакту как чисто размножительному акту. Библия учит нас, что половое сношение между мужчиной и женщиной, оно имеет гораздо большее значение в нашей жизни. Половое сношение необходимо для гармоничной жизни между мужчиной и женщиной. Бог создал человека на гармонию, на гармоничные отношения. И половое сношение играет роль в этом. Поэтому, когда мы понимаем человека целостно, когда мы понимаем зависимость души от тела и тела от души, когда мы понимаем психосоматическую взаимосвязь в человеке, мы не можем просто вот так объявить, что половое сношение, оно дано человеку только на продолжение его рода. Раз это так, тогда нельзя и сказать, что каждый раз, когда мужчина общается с женщиной, то необходимо ожидать зачатия. С другой стороны, этого невозможно ожидать. Потому что Бог создал систему урегулирования, предохранения в самой женщине. Женщина способна на зачатие только в течение очень малых дней в месяц. Обычно от 4 до 10 дней. Обычно 4 дня и не больше. Только в очень зауженный промежуток времени это вообще возможно. Если мы говорили о зачатии и о деторождении как единственной цели полового сношения, тогда нужно высчитывать, в течение каких дней это возможно, и как раз в течение этих дней заниматься половым сношением. А все остальное время терпеть. Для мужчин это фильм ужаса. Представьте себе. Так разве Бог нам такого ужаса желает? Я думаю, нет. Поэтому планировать семью не только можно, планировать семью надо. Надо. Однако, планируя нашу семью, нам необходимо понять, мотивы наши решают все. А почему я не хочу детей? А почему мы сейчас не хотим столько детей? Почему мы решили, что трое хватит? Мотивы решают все. Когда мотивы наши эгоистичны, и мы пытаемся обустроить свою личную жизнь, мне сестра одна говорит, я хочу, чтобы у меня было время на себя саму. Я говорю, Библия говорит, что тебе нужно время отдать свое тело своему мужу. Он говорит, что? Я говорю, тело твое отдать мужу. Передать в его распоряжение. Да на тебе! Да не может быть такого! Он мне нужен, когда он мне нужен. А во всем остальном я себе сама хозяйка. Я хозяйка своей собственной жизни. Как верующий христианин мы понимаем, что Бог создал человека на общность. Я никак не могу быть сам себе хозяином в этой целостности образа Божия, вложенного в общение между мужчиной и женщиной. Это новая социальная единица, которую мы называем браком, она в принципе запрещает мне индивидуализм. Я не могу так мыслить. Поэтому мотивы решают все. Планировать по эгоистичным мотивам, вот слушайте внимательно, грех. Планировать семью по чисто эгоистичным мотивам – грех. Причем не обязательно планировать семью на заужение числа детей. Недавно ко мне подошел человек и говорит, ты знаешь, у нас уже 15 детей, и дай Бог, скоро будет 20. Я говорю, а почему? А потому что социальную помощь дают. Он себе зарабатывает деньги числом детей, понимаете? Ему работать не хочется, он наклепал себе кучу детей и теперь живет за их счет. Вот хорошая жизнь. И потом говорит, ты знаешь, даже я понимаю, у меня есть историческая подоплека всему этому. Раньше, во времена, когда один мужчина имел многих женщин, вы знаете, было такое время полигамии, женщины работали, а он сидел себе дома, как би. А сегодня у меня дети. Я делаю, жена рожает, а социальное обеспечение платит. Вот придумал. Можно и так. Эгоистичные мотивы всегда выводят на грех. В одном, как и в другом плане. В одном, как и в другом плане. Семью надо планировать в контексте божественного призвания. Это очень-очень важно. Надо понять, что Бог призвал нас себе на служение, что Он мне и моей супруге в день нашего обращения к Нему назвал нам дело, которое нам необходимо творить. И мы с вами об этом говорили. Если число моих детей мешает моей супруге вообще выйти на жизнь по призванию, и вся ее жизнь станет только жизнью между кухней, детьми и церковью, то тогда она предстанет однажды пред Богом на суде Божьем, и Бог ее спросит: а что ж ты сделала для меня? Она скажет: рожала и опять рожала. Я рожала. Я такого миссионерского повеления рожать и еще раз рожать в Библии не встречал. А вы встречали? Я понимаю, женщина спасается чем? Чадородием. Но это место Священного Писания никак вообще не связано со спасением. Мы с вами завтра будем на эту тему говорить. Я вам покажу, что тут совсем другой смысл. Итак, семью надо планировать по призванию, данного нам Богом. Призвание, наше призвание, наше духовное призвание играет очень большую роль в этом. И когда мы поняли наше призвание, тогда Господь даст нам детей, даст нам жить с нашими детьми и будет благословлять нашу жизнь. Планировать семью не только можно, но надо. Методы предохранения. Я считаю, что любые методы предохранения, которые уничтожают оплодотворенное яйцо, грех. Уничтожение зачатого человека, грех. В принципе, мы в этом случае говорим о уничтожении человека. Мы сегодня знаем, что очень скоро после зачатия такой ребенок есть человек. Обычно женщина знает о том, что она беременная, ну, скажем, через недели три, или, может быть, и быстрее. Но я очень редко встречал таких женщин. Моя жена с нашим третьим ребенком, она согласилась со мной, что наконец-то надо проверить, беременная она или нет, в пятом месяце. И серьезно, я не рассказываю сказки. Она почему-то все больше и больше хорошела, и я ей сказал: слушай, дорогая моя, по-моему, мы ожидаем следующего ребенка. Мы его не планировали, Господь нас благословил. Ну и слава Богу. Она говорит: нет, я же знаю, когда я беременна, я уже родила двоих. Я знаю. Ну, говорю, хорошо, знаешь, значит, знаешь. А потом мы полетели в Южную Африку, и я прилетел туда с Америки, она прилетела туда с Германии. Первый вечер нашей встречи, она устроила мне небольшой праздник и говорит: слушай, Ванюша, ты знаешь, а я в пятом месяце. Ну, я говорю: здрасте. Поэтому зачастую мы не знаем, а на 18-й день, по снятым в утробе матери фильмам, у ребенка зачатого уже каждый палец виден. Поэтому, когда мы говорим об уничтожении зачатого яйца, мы говорим об убийстве. Мы говорим об убийстве человека. А это грех. Это грех. Это уже не предохранение. Мы не предохраняемся. Мы уничтожаем. Сегодня существует целый ряд возможностей медикаментного такого влияния и так далее и тому подобное. А другой вариант – это предохранение от оплодотворения. Обрыв коитуса. Я считаю, что зачем тогда вообще заниматься половым сношением, когда на полпути вы решили уйти в сторону. Вот. Таблетки всевозможного рода. Мы на настоящий момент все медикаментозные пути предохранения стоят под большущим вопросом на Западе. Потому что почти ни в одном случае у нас нет изучений, медицинских изучений, которые охватили бы всю жизнь человека, употреблявшего таблетки. И у нас целый ряд возможных вариантов заболеваний таких женщин. Поэтому я не знаю, насколько такая таблетка помогает. Диафрагма, медикаменты по химическому обезвреживанию спермы или уничтожению жизнеспособности спермы, такого рода медикаменты, они по всей вероятности тоже не играют особую роль в сохранении здоровья человека. Кондон, вымывание. Ну, вы знаете, когда мы говорим о таких вариантах, как вымывание или сброс семени, обрывание процесса коитуса, все такие варианты, они, в принципе, очень глупые, они много не дают. Это самообман. Это самообман. Обесплаживание, стерилизация, перевязка труб. Между прочим, сегодня мы убеждены в том, что это тоже не всегда дает желательного результата. Вот. Но зачастую это намного успешнее такой вариант, чем все остальное. Стерилизация. Стерилизация, однако, я лично считаю, что стерилизовать мужчину или женщину можно только тогда, когда они уверены в том, что Господь открыл им этот путь. Почему? Потому что мы, в принципе, закрываем себе возможность получить ребенка. Биологический контроль. Женщина, она сотворена Богом таким путем, что она только способна на оплодотворение в очень короткий промежуток времени. И этот промежуток времени необходимо установить. В принципе, он насчитывает только 24 часа. Я вам уже сказал, что в течение 4, от 4 до 10 дней, смотря на фазу, можно установить этот промежуток. Нам важно понять, что пара, которая занимается биологическим контролем, они должны оба участвовать в этом процессе. Моя жена и я, мы жили так более 7 лет, и у нас не было детей. Мы оба познакомились с этим методом, мы оба контролировали наши тела. Я, например, мерил свою температуру каждый вечер, так же, как и моя жена. Мы вели счет этим дням, и серьезно занимались вопросом изучения наших тел. Ее тело особенно. Вот. Для меня это было действительно академическим заданием. Я благодарен за эти 7 лет. Мы многому научились в течение этих 7 лет. Но есть много пар, где такой биологический контроль не функционирует. Ряд причин, почему у нас нет времени их осветить. Я только хочу его упомянуть. Нам необходимо понять, что у нас не будет семейной жизни, у нас не будет семейного счастья без действительно освященной половой жизни. Почему это так? И прежде чем перейти к следующему пункту, я бы хотел все-таки подчеркнуть последнюю мысль. Мысль, что святость в Священном Писании, святость, а мы с вами говорили, что святость есть положение, предназначенное Богом каждому из нас. Святой – тот человек, который нашел свое место, место, предназначенное ему или ей Богом. Святой – это не святоша, который одел на себя, так сказать, определенный символ святости, вписался в какую-то освященную культуру и ведет себя теперь по-христиански или там по-православному, или по-баптистски, или по-лютерански, назовите как хотите. Святой – это человек, который нашел свое место, место, предназначенное ему Богом. Бог свят, Бог на своем месте, Бог себя самого знает, и Бог хочет, чтобы мы были святыми, чтобы мы нашли себя на том месте, на котором Он нас поставил. И вершина святости, полнота святости заключается вот в этом процессе становления образа Божия в нас. Когда образ Божий установится в нас, тогда мы будем действительно святые. Вот что интересно, что святость, процесс освящения непосредственно связан в Священном Писании, связан с нашим отношением к половой жизни. Вы, может быть, удивитесь. Почему? Потому что процесс блуда, отхода от святости, тоже связан с половой жизнью. В первом послании к Фессалоникийцам, в 3 главе, 12 стих, написано, что Бог заинтересован в становлении любви между людьми. Здесь так сказано следующее. Я читаю. «А нас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую мы исполнены к вам». Господь пусть нас исполнит любовью друг к другу. И эти слова являются исходными словами для объяснения процесса святости, о котором апостол Павел говорит в следующей главе, в главе 4. И начинает он с 3 стиха, 4 глава, 1 послание Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. «Ибо воля Божия есть освящение ваше». Очень важное место Писания. В истории протестантизма, восточнославянского протестантизма, это место играло такую важную роль, что в 1961 году раскололись целые церкви. Освящение является очень важным моментом духовной жизни верующих. Освятиться, найти себе место перед Богом. «Ибо воля Божия есть освящение ваше». В другом месте Писания написано, что никто из нас никогда Бога не увидит без освящения. Неосвященные люди Бога не увидят. Написано, воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Воля Божия – освящение ваше. Освящение, которое находит себе выражение в соблюдении своего сосуда. Очень интересно это выражение в греческом языке. Слово «сосуд» – это попытка освященного православного ума отойти от слова, которое здесь действительно написано, потому что слово, греческое слово, находящееся в этом месте, это просто половой орган. Половой орган, пенис, вагина, половой орган. Между прочим, в Священном Писании вы зачастую найдете, ну уж очень простой язык, потому что греческий Новый Завет написан на языке народа. И это язык простой. Он зачастую настолько простой, что для того, чтобы сформулировать Евангелие от Иоанна, это Евангелие считается одним из самых интересных литературных документов в истории человечества. Иоанну нужно было всего 800 с лишним слов. На все Евангелие от Иоанна нужно было всего 800 с лишним слов. Простой язык. Очень простой язык. Здесь сказано, освящение – это воля Божия, а освящение находит в себе выражение в том, чтобы каждый из нас умел соблюдать свой половой орган, свою способность к половому общению в святости и чести. А зачем? А для того, чтобы он не попал в страсть похотения, как язычники, не знающие Бога. Язычники, не знающие Бога, находятся под властью, под эгидой, под руководством страсти. Так и написано в Ефесянам во второй главе. Здесь написано, вы были мертвы по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Между которыми и вы все жили некогда по вашим плотским похотениям. Вы жили под эгидой, под руководством князя, царящего в мире этом, князя тьмы. Вы жили под властью сатаны, другими словами. И эта власть сатаны выражалась в жизни вашей похотью. Там, где человек живет под властью похоти, он находится под руководством дьявола. Очень простой вариант. Человек, не живущий святой жизнью в половом отношении, попадает под влияние демонов. Поэтому Христос и сказал, чтобы мы думали о жизни святой, а потом апостолы Христа, поняв вот эту святую жизнь, сказали нам, что необходимо мужу жить жене, удовлетворять ее, давать ей должное благорасположение. И если они не будут этого делать, тогда дьявол будет их что? Искушать. Там, где нет здоровой половой жизни, там автоматически будет нездоровая духовная жизнь и нездоровая семейная жизнь. Вот поэтому я вчера провел столько времени с вами. Я очень надеюсь, что вы, дорогие мои верующие христиане, которые, многие из вас сидели, слушали меня и краснели за меня. Вы заметили, что я не покраснел? Вот. Я не буду краснеть, когда я говорю о святых вещах. О святых вещах говорить никак нельзя краснеть. Когда я о святых вещах скверно говорю, вот тогда надо краснеть. Мы говорим о святых вещах, о святости. Поэтому жизнь в половом акте, предназначенному создать человека в рамках брачной жизни, тут спора никакого быть не может. Такая жизнь, святая жизнь. Цель – уметь соблюдать свой сосуд святости и чести. Это значит жить так половой жизнью, чтобы мой сосуд не был бы тремя буквами. Понимаете? Три буквочки послать на «хэ». Чтобы я никогда себя самого и моих ближних на «хэ» не посылал. Не делать из моего сосуда грязи. А как раз это и произошло в вашей культуре. В этой восточнославянской культуре вся дрянь и грязь уличная выражается половым языком. Это ужас. В моих глазах произошла демонизация общества. Между прочим, это сугубо исконно только православному миру. Нигде на западном мире таких выражений, таких проклятий никто не знает. А почему это так? А когда мы закрываемся от святости в половой жизни и пытаемся, так сказать, закрыть окна и двери, вообще на эту тему не разговаривать, это личные вещи, не вмешивайтесь в эти личные вещи, они настолько личны, что даже личность, которая участвует в этих личных вещах, ничего не видит. Мы с вами говорили о полном затемнении комнаты при таком прекрасном брачном акте. Накрыл мне Господь стол, привел мой любимый меня на пир песни песней и выключил свет, чтобы никаких лакомств ни он и ни я не увидели. И пируем мы в полной темноте на славу нашего традиционализма. Братья и сестры, верующие, дорогие друзья, так жить нельзя. Есть еще у кого вопрос? Может ли детский онанизм в будущем повлиять на половое развитие ребенка? Как реагировать родителям в данной ситуации? Вы знаете, не думайте, что когда ребенок притрагивается к своим половым органам, то он уже онанирует. Да? Есть, конечно, дети, которые действительно, действительно занимаются онанизмом, занимаются мастурбацией. Очень часто такой усиленный интерес к половому переживанию у ребенка, да, неспособному в принципе на подобного рода чувства, указывает нам на демоническую зависимость. Указывает нам на демоническую зависимость. Я встречал детей, которые делали вещи, которые они никак не могли знать. Они это делали. Или же такой повышенный интерес половому переживанию ребенка указывает нам на возможное насилие над этим ребенком. Когда ребенок интересуется этим, не только интересуется, а начинает искать, буквальным образом искать полового удовлетворения, это указывает на возможное насилие над ребенком. А в общем, когда ребенок интересуется своими половыми органами, это еще не говорит о том, что он занимается мастурбацией. Детский, так называемый детский онанизм, если его так можно назвать, это дело ни в коей мере не опасное.
Итак, мы уже многое узнали. Мы говорили о духовном, о душевном и о телесном единстве в семье. О том, что это такое и как достигнуть единства на каждом уровне, как создать прочную и счастливую семью.